Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие слушатели. Меня зовут Алексей Пичугин. Я вас приветствую. Сегодня будем говорить на такую тему, которая касается, наверное, многих, коснулась 90-е, до сих пор кого-то касается, уже в основном не в Москве, за ее пределами, это возрождение храмов. Мне кажется, за почти 2 года, что в эфир выходит наша программа «Светлый вечер», на эту тему мы еще не говорили. Сразу представляю гостя, это священник Алексей Окнин, настоятель храма святителя Николая в Чехове. Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Отец Алексей восстанавливает большой храм. Мы сейчас перед началом программы смотрели фотографии, он действительно очень большой. И там еще работа «Непочатый край». Уже стали забывать, наверное, многие, что если вот так едешь по дороге где-нибудь в Московской области, вот смотришь, что здесь, то там уже почти все храмы восстановлены. Чуть дальше отъезжаешь, а там сплошь руины, 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 еще есть куда приложить руки. А вы служите в этом храме уже сколько?
Практически 5 лет.
Практически
в этом году
5 лет,
будет
5
лет.
И вы сразу вот получили его в таком состоянии. К сожалению, мы не можем показать нашим слушателям фотографии, но если кто-то заинтересуется в течение программы, может зайти на сайт храма чудотворче.ру, да?
Да, или русский есть домен чудотворче.рф.
Ну да, вот 2 варианта адреса, и там посмотреть фотографии храма, который сейчас вот в таком состоянии находится. Кстати, мне кажется, если я не ошибаюсь, митрополит Ювеналий несколько лет назад объявлял программу восстановления порушенных святынь, да, так она называется?
Да, в настоящее время существует эта программа, и даже митрополит Ювеналий вместе с губернатором создали фонд благотворительный, фонд порушенных святынь, и как раз в программу восстановления включено практически, наверное, 150, даже более, храмов порушенных, которые находятся на территории Московской области. То есть мой храм не единственный.
Я понимаю, что ваш храм не единственный.
Да, таких храмов очень
но
много.
Но то, что в Московской области их еще остается около 150 невосстановленных, это странно слышать, потому что вот я говорю, что едешь так в основном по дорогам, это какие-то наверняка очень отдаленные.
Ну, на самом деле...
Хотя у вас вот, например, в городе.
Не совсем отдаленные, да, например, пример нашего храма, пример того, как совсем территория не отдалена от города, вот, но тем не менее, и когда мы как раз пытались с общиной восстанавливать этот храм, какие-то пытались предпринимать активные действия, то, обращаясь в благотворительные фонды, в частности, например, фонд «Сельская церковь», вот, то мы получали такие, например, ответы, что, в общем-то, нужно работать с местными. То есть, тем более, у нас рядом дома такие, скажем, не бедные, вот по внешнему виду, по крайней мере, точно. Поэтому регион такой, что живут представительные люди есть, да. Ну, например, вообще город Чехов, во-первых, связан с писателем Антоном Павловичем Чеховым, да, это Мелехово. Вот, это и усадьба Лопасино-Зачатевская.
Далеко от вас?
Нет, буквально, наверное, в 2 километрах.
Ну, совсем,
то есть совсем рядом, да. Конечно, да. То есть боксер российский наш Александр Поветкин, это наш чеховский боксер. То есть есть хоккейная команда у нас, которая в континентальной хоккейной лиге выступает.
То есть, Витязь.
Витязь, да. Вот, поэтому Денис Лебедев.
Подольск с вами поспорил за Витязь.
Да, ну, в общем-то, сейчас, скажем, эта команда выступает уже в Подольске, молодежка у нас только играет. Вот, но
она Денис переходит Лебедев туда-сюда все время.
Ну да, практически так, потому что руководство, оно и в Чехове, и в Подольске.
Ну, да. То есть. Да, и города рядом. Отец Алексей, а что чувствует священник, которого назначают не на какой-то уже состоявшийся приход, где золотые купола, где расписанные стены, где все вроде бы уже и неплохо, а когда вы приходите и понимаете, что вот это вот, ну, это может быть не совсем ваш случай, котлован, здесь был храм, а вы его настоятель?
Алексей, вы знаете, на самом деле, когда я пришел, я, наверное, подумал, что, может быть, было бы лучше, если был котлован, да. Когда я пришел, во-первых, сразу же вспомнил, так как я вообще воспитанник-то Давидовой пустыни, я там 5 лет прожил в монастыре еще при настоятеле архимандрите Германе, вот, который трагически так погиб, ну, был убит в 2005 году. Вот, я его посошником был. И помнил как раз такое наставление одного из монашествующих, одного иеродиакона Серафима, который говорил мне, что как раз вот он сам помнил разруху Давидовой пустыни и говорил, что на самом деле это было счастье, это были самые счастливые годы, когда, говорит, мы действительно, был какой-то энтузиазм, было такое вот желание духовно расти, стремиться к чему-то вперед, вот, а когда все уже благолепно, все хорошо, то как раз есть такая вот, в общем-то, опасность именно духовная, что человек может расслабиться, поэтому... Это первое. Я, конечно, с радостью так вот памятую это, принял этот приход. С другой стороны, мы столкнулись с очень серьезными такими моментами. Во-первых, храм является памятником регионального значения.
Регионального.
Да, регионального
там тоже
значения.
Тоже важна градация регионального,
да, да, да.
Федерального.
Но собственность у нас федеральная. Вот так. Памятники региональные, собственность федеральная. Это угу. Собственность Росимущества. Значит, и... храмовая территория, она была продана частному лицу. Вот, то есть, храм-памятник на частной территории. Значит, когда я начал служить, а рядом с этим как раз руинированным храмом располагалось такое, в общем-то, бывшее общее хранилище, территория была в советское время санаторием, начал служить, там периодически подъезжали люди, скажем, на таких представительных автомобилях и говорили, что, значит, вы здесь никаких прав не имеете, в общем-то, на каких основаниях вы здесь находитесь, покажите нам документы и так далее. Хотя приход, конечно, естественно, получил не только благословение владыки митрополита Ювеналия, но и регистрацию, конечно, все было зарегистрировано, но действительно прав на недвижимое имущество у нас никаких не было.
То есть получается, что кто-то в свое время купил... корпуса бывшего санатория или что там было рядом. И куда попал храм в итоге?
В итоге, значит, храм, когда происходила эта продажа, он вообще там не фигурировал.
Угу. То есть он стоял на той земле, которая...
Строение не было показано. То есть, естественно, что при продаже строения показано не было. Было продано порядка, наверное, 20 с лишним гектаров земли. Вот, то есть, это огромная территория. Это, во-первых, живописная территория. Это сосны, это липовая прекрасная аллея, это пруд, это источник, исторический Никольский источник. То есть, шикарная территория, действительно. Поэтому такой, можно сказать, лакомый кусочек был вот, на подмосковной земле. Вот. И, конечно, скажем, прямо не без участия, в том числе администрации нашего района это было сделано. Вот. Но не хочется, конечно, никого осуждать, да, как бы какие-то фамилии называть, имена. Вот прекрасно эту ситуацию все знают. Вот. Тем более, что в процессе, скажем, отстаивание своих прав, мы обращались и в администрацию президента, и лично губернатору, и я писал в Следственный комитет, в общем-то.
Действовал?
Действовало, да, но самым действенным моментом, на мой взгляд, это было письмо Святейшему Патриарху Кириллу. Вот я, честно говоря, просто помолившись, так как я перед этим писал письма благочинному, писал письма управляющему епархии митрополиту Ювеналию, я, в общем-то, каких-то конкретных сдвигов не ощущал, не чувствовал. Но решил, вот, то есть подумал, что я, в принципе, формально, да, я обратился к благочинному, я формально обратился к митрополиту, но теперь следующий этап – это Святейший Патриарх. Тем более, что я подумал так, почему я не могу обратиться к отцу своему? Мы же молимся, да, о великом господине, отце нашему.
Конечно, да, отце, да. Московская епархия все-таки.
Конечно, да. Вот. Поэтому я обратился к Святейшему Патриарху Кириллу и получил, в общем-то, ответ. Резолюция была очень краткая. Решить вопрос в кратчайшие сроки.
Причем, а резолюция на чье имя была?
А резолюцию, я так понял, что она была получена благочинным. Вот. Угу. То есть ответ получил благочинный. И сразу же совместно с администрацией благочинный нашел спонсора, который 1,5 гектара земли выкупил для храма. Вот. То есть вот такое вот счастье.
То есть у нас так сложно все равно эти вопросы решаются. Я вот даже спокойно в эфире об этом говорю, что в городе Климовск, например, там позапрошлый мэр или позапозапрошлый мэр спокойно продал 2 огромных участка земли в парке, который является там парком городским, земля, которая не продается под жилую застройку. Он спокойно продал, и там строятся дома, и никто с этим ничего сделать не может.
На самом деле, действительно, ситуация тяжелая, и такие случаи, они не единичны, и, к сожалению, участниками вот таких вот процессов становятся православные храмы. Вот, ну, на самом деле, возникают такие мысли, что неужели за вот эти годы лихолетия, вот действительно, народ, он ничему не научился. То есть, действительно, и власть как будто бы ничего не знает об этих временах тяжелых, вот. Почему так происходит? Вот это действительно вопрос.
А в советское время что было в вашем храме?
В советское время как раз в нашем храме, как я когда вообще начал заниматься документацией по приходу, я первое, что сделал, я обратился в местное БТИ. Вот, и получил хотя бы, думаю, какое-то там ведь здание существовало, какой-то техпаспорт должен быть. Вот, и когда я получил копию этого технического паспорта, я увидел, что там написано назначение «кафе-столовая». То есть храм был разделен на два этажа, точнее. Вот, алтарь был полностью снесен. На месте алтаря был устроен туалет.
Ну, тоже частая история очень.
Частая, и это, можно сказать, такая традиционная забава. Коммунистическая или советская, как можно сказать, когда алтарь уничтожался полностью до основания и строился туалет. Вот, и, в общем-то, разделен был этот храм на два этажа. Первый этаж – это был ресторан или столовая, еще со временем была пристроена туда. Там можно было справить свадьбу, там можно было какой-нибудь банкет организовать, вот в том числе и поминки.
Ну, многие люди так смотрю, вот пока мы с вами беседуем, старые фотографии, и у меня такое чувство, что даже столовая оттуда очень давно выехала, ну, потому что ничего здесь не напоминает, что хотя бы какая-то жизнь здесь кипело.
На самом деле, действительно так, когда и я увидел этот храм, точно такие же мысли возникли, что храм даже и на храм-то не похож, потому что был очень сильно перестроен. Во-первых, из восьмерика он превратился в четверик. Вот, то есть, значит, когда изначально он задумывался, этот храм, и был он построен по проекту епархиального архитектора Николая Николаевича Благовещенского, вот, то высота храма составляла 39 метров. Вот, естественно, в советское время, а именно в военные годы, главки были взорваны, вот, и он был перестроен, в общем-то, до неузнаваемости. Вот, даже тогда, когда храм не функционировал как кафе-столовая, все равно та часть храма, которая когда-то была колокольней, она функционировала как водонапорная башня.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню нашим слушателям, что сегодня у нас в гостях священник Алексей Окнин, настоятель храма святителя Николая в Чехове, и говорим о восстановлении храмов. Вот на примере храма, настоятелем которого является отец Алексей, храм святителя Николая. Интересно, что памятник архитектуры, пускай и регионального значения, а много ли удалось узнать вообще о его истории, о его прошлом, есть ли какие-то фотографии? Я помню просто, когда мы начинали восстанавливать храм, не очень далеко от вашего, в Подольском районе, это уже Новая Москва теперь, для нас самым трудным было найти фотографию храма таким, каким он был до разрушения, потому что разрушен он был уже после войны, в 50-е годы, но полностью, кроме колокольни, ничего не было. И фотографию мы так и не нашли. Храм восстановлен, а фотография только одна-единственная, маленькая, снятая откуда-то с другого конца деревни, ну, вот там едва-едва виден контур. У вас такие проблемы были, нет?
Есть фотографии? У нас есть такие проблемы, и до сих пор фотографии нет.
Причем вот для нас работали архивисты и в Москве, и в Питере профессиональные, которые перерыли центральные архивы, и нигде ни одного изображения храма не нашли.
Мы тоже, да, обращались к таким специалистам, вот, и в частности, в Центральном историческом архиве города Москвы мы искали информацию о нашем храме, фотографий действительно нет. И когда я общался с вот таким специалистом в этом архиве, то он мне сказал, что: «Отец Алексей, вы знаете, то, что вы нашли исторический проект храма, который был выполнен как раз Николаем Благовещенским, то это уже большое счастье. Потому что в то время, как раз, как я понял из его слов, храмы фотографировались крайне редко. То есть такие особо значимые фотографировались, а вот с такими храмами, видимо, как-то дело обстояло немножко иначе. Вот. И до сих пор у нас нет храмов. То есть все...
Фотографии.
Ой, точнее, у нас до сих пор нет фотографий, и вот все понимание и вся информация, которая, скажем, складывается вот о храме, она основана на просто устных рассказах. То есть что люди сами, вот те люди, которые еще помнят этот храм до закрытия,
есть такие,
да, совсем уже пожилые такие, древние старушки.
А когда он был закрыт?
Он был в 29-м году закрыт.
29-й
год.
То есть с 29-го года еще есть люди, которые помнят храм,
да,
до 29-го,
да,
года?
Да, да. То есть женщина, она рассказывает свои детские воспоминания, она говорит, я была совсем маленькой девочкой. Вот храм, в общем-то, действительно был большим, из красного кирпича. То есть когда мы делали эскизный проект на этот храм, то были консультации с Министерством культуры и пытались, в общем-то, в этом проекте восстановить историческую какую-то справедливость и внешний вид этого храма, какой же все-таки он был. И вот, когда мы, в общем-то, я получил эту картинку, которую нам представили Министерство культуры, то я пообщался с этой женщиной, я описал эту картинку. Она говорит, действительно, он был вот точно такой, из красного кирпича, как и, собственно говоря, нам помогли создать его Министерство культуры, эту картинку.
А в Министерстве культуры охотно сотрудничают с церковью?
Я думаю, что только в плане консультаций. Вот больше, к сожалению, никак. И есть ведь программы, то есть программы, которые, собственно говоря, помогают восстанавливать храмы. Вот, и
я это так... фонды в основном всякие.
Ну, вообще, я не знаю, как Министерство культуры организовывает эту работу, но и на федеральном уровне есть «Культура России» программа, есть и на региональном уровне. Вот, я так понимаю, вот из того, что мне известно, я так понимаю, что епархия совместно с Министерством культуры, то есть как-то делят, видимо, это финансирование пополам, да, и уже начинаются работы какие-то по этому храму. По благословению владыки митрополита несколько храмов, пока еще вот этого фонда порушенных святынь не было, они согласовывались как, скажем, объекты для восстановления. Вот. По-моему, 2 или 3 храма в год всего восстанавливалось, то есть это совсем мало. И когда вот мы тоже обращались в Министерство культуры за помощью попасть в эту программу, то не знаю, как, вот, может быть, у кого-то получалось это сделать, но мое такое вот простое видение было таково, что подготовить документацию – это очень дорогостоящее удовольствие. И если какой-либо приход, ему удается подготовить эту документацию, то вот я лично думаю так, что ему не нужна эта программа. Потому что если есть тот, кто оплачивает ему эту документацию, то есть нужно получить, сделать гидрогеологию, сделать всевозможные обследования, исследования, изыскания провести, сделать проектную документацию, то возникает вопрос, а зачем ему помощь? Если эта документация, это уже миллионная документация. То есть поэтому, чтобы попасть, нужно тоже проделать очень серьезную работу. Но тем не менее, мы, вот, скажем, вместе с прихожанами пытаемся эту работу проделывать постепенно, то есть эти все изыскания как-то сообща, в общем-то, собирая по копеечке.
Но есть такое понятие научная реставрация. Она была очень хорошо ведь развита в советское время. Сейчас, конечно, школа потихоньку утрачивается, и специалистов становится все меньше. Ну, благо, большинство из них, в общем-то, живы и здоровы, но просто уходят из отрасли. При всем при этом я, например, ну, как-то связан немного, будучи с этим направлением, не с научной реставрацией, а вообще с реставрацией, вижу порой, как у нас восстанавливаются храмы в стране, памятник архитектуры там, федерального или регионального значения, но, боже мой, как это там все сделано, никакого ни проекта нет, вроде бы только-только вот кирпичами все заложить, утеплить, закрыть и служить. Ну, понятно, что делают на то, что на что хватает денег, но, с другой стороны, ведь это же тоже не выход, если человек занимается восстановлением памятника архитектуры, памятник архитектуры, это же не просто словосочетание, это же не пустой звук.
Я думаю, что памятник архитектуры или памятник культуры, он вообще должен восстанавливаться все-таки в соответствии со всеми нормами, вот, реставрационными. Вот, и
очень поэтому... приятно этот священник слышать.
Да, да, поэтому, когда я как раз и стал настоятелем этого храма, то я, вот, скажем, собрав наш приходской актив, я озвучил, что пусть, вот, братья и сестры, будет это процесс медленный, но это будет уверенный процесс. Вот мы должны все сделать как правильно. Потому что, на самом деле, вы знаете, я не могу сказать, что вот совсем этот храм остается без внимания. Нет, он не остается, безусловно, без внимания, но всякий раз, когда, допустим, мы общаемся, в том числе с администрацией, да, с главой района, то как раз мы и принимаем вот эту информацию, что, дескать, вот то, что вы предлагаете, это очень дорого. То есть это речь идет о научной реставрации. Но мы давайте вот как-нибудь сделаем так, что мы найдем местных специалистов хороших, да, заплатим им гораздо дешевле, вот, но при этом, в общем-то, мы храм восстановим. А возникает вопрос, а зачем оно так-то восстанавливать? То есть восстановить ради того, чтобы восстановить, вот чтобы потом сказать, что мы восстановили храм дешевле и так далее. То есть мы сталкивались с такими моментами, когда, например, мы, скажем так, обсуждали с администрацией, например, оплату того или иного, вот, кстати, эскизного проекта, да, то я слышал такие слова, что отец Алексей, ну это же слишком дорого, это очень дорого, мы найдем дешевле специалистов. Я говорю, да, вы, может быть, и найдете дешевле специалистов, но вопрос в том, что они за эти деньги нарисуют, какой проект они сделают. Поэтому я, скажем так, вот, пусть маленький опыт имею, не, совсем небольшой, я не буду говорить, что у меня огромный опыт в этом деле, конечно, абсолютно.
Но практически опыт накапливается,
да, у меня опыт. Но могу сказать, что действительно мы всегда, принимая те или иные предложения с разных сторон, мы всегда ставим вопрос и пытаемся анализировать, что за эти деньги люди готовы предложить. То есть и за дешевизной, да, как в известной сказке.
Да, вы не гонитесь.
Мы не гонимся, поэтому действительно приходится потом на опыте, я могу тоже сказать на своем маленьком опыте, что... Приходилось некоторые работы переделывать. Но не по вот этому Никольскому храму. Это работы, которые не касались памятника. Это просто были строительные работы, которые приходилось переделывать, плитку перекладывать и так далее.
Мне кажется, мы не озвучили даты. Храм построен, вот насколько я вижу, на сайте епархии, 1901 год.
Да, в общем-то,
начало 20 века.
Он вообще был закончен в 1905 году. В общем-то, было, значит, если говорить на основании исторических данных, то 28 февраля 1901 года, у меня есть прям даже архивная выписка, в час дня, ровно в час дня загорелся храм. Он был тогда деревянный. Вот, в общем-то, не удалось его спасти, он полностью сгорел. И как раз, видимо, и духовенство, может быть, и миряне тоже
решили каменный храм
решили построить. Каменный, потому что уже вот, научены были, видимо, горьким опытом. Ведь он горел первый раз, когда его гетман Сагайдачный своими войсками сжег. То есть потом еще раз несколько раз горел. И вот, видимо, приняли решение.
Ну, то есть каменный. Он как храм действовал не так долго, всего 25 лет до закрытия.
Да, совсем немножко.
А вы уже, еще раз давайте напомним, вы уже занимаетесь этим храмом 6 лет, с 2010 года.
С 2011.
11, да, 5 лет.
Да.
А за это время удалось сформировать общину, набрать помощников?
Я думаю, что в какой-то степени удалось. И это процесс вообще формирования общины, я думаю, что это процесс не очень быстрый. Вот. И опять-таки скажу, что мы не гонимся за количеством. То есть как раз все мое внимание, оно обращается именно на качество прихожан. Угу. Вот, чтобы все-таки люди, они подлинно понимали, что это православный храм. И что такое православный храм? Что это община. И, в общем-то, что... в общем-то, не так просто это все. Вот не так просто говорить, я православный христианин, я вот хожу в такой-то храм, в общем-то, и нет, это не просто. Я призываю все-таки людей участвовать в тех направлениях той деятельности, которую мы осуществляем. Вот это не только, конечно, богослужение, вот это и молодежная деятельность. Сейчас вы знаете, что и Святейший Патриарх призывает всех активнее участвовать в различных и социальных проектах, вот, и... Таким образом вот формируется община. Не очень быстро. Вот, не очень быстро. Ну, как, какое-то количество прихожан, скажем так, я все-таки получил в наследство от предыдущих настоятелей. Вот, поэтому с ними я практически со всеми тружусь до сих пор. И я им очень благодарен, что эти люди участвовали вообще в создании этой общины. Вот они... помнят еще, скажем, тот храм, где мы сейчас, временный храм новомучеников Лопасинских служим, помнят еще не таким, каким он сейчас является.
Вот. А, кстати, да, сделали. Вот расскажите, где вы сейчас служите. Я так понимаю, глядя на эти руины, внутри там служить ну, практически невозможно.
Практически невозможно. Мы служим там несколько раз в году. Это летний период, конечно. Вот. Кроме того, значит, это речь идет о божественной литургии. Кроме того, несколько раз мы там и молебно служили святителю Николаю, так как Никольский храм. Вот. И сейчас мы служим в храме новомучеников Лопасинских. Это храм, который находится от Никольского храма, наверное, в метрах, наверное, в 15-20 метрах. То есть совсем рядышком. Это бывшее овощехранилище.
Понятно. А как быть с тем, что разные посвящения у храмов, соответственно, разные престолы, и когда, Бог даст, вы закончите восстанавливать большой храм, получается, что-то надо делать с престолом маленького, тем более у него такое интересное посвящение, новомученики Лопасненские, правильно?
Да, новомученики Лопасненские.
Место рядом с Чеховым, соответственно, это чеховские новомученики,
ну, да.
Ваши, прославленные от вашего благочиния, что тоже важно, наверное, и важно сохранить этот престол и храм.
На самом деле, изначально уже как-то так получилось, что мысли, конечно, посещали об этом, и могу сказать, что сразу мы поняли, что этот храм нужно будет делать крестильным храмом. То есть там, естественно, нужно будет крестить людей, вот в том числе и с... взрослых, чтобы была возможность с полным погружением их крестить. Вот. И остается еще, так как храм такой, можно сказать, домовый храм, то есть это такой двухэтажный дом, на первом этаже храм, на втором этаже воскресная школа, кабинет воскресной школы, трапезная и кухня.
Это проект все еще пока,
нет,
да?
Это уже действует. Уже, это уже действует. Уже
школа, в, и дети во, есть.
Да, и дети есть, 30 человек учащихся. Ого, у нас.
Это же неплохо.
Да, то есть трапеза, точнее трапезная, довольно большая. То есть у нас вот изначально, когда еще там совсем ничего не было, когда я только туда был назначен, я как раз... такое главное свое внимание обратил на создание общин. То есть не на строительство храма. Я как раз и хочу пояснить, что храм построить, это, в общем-то, я думаю, что не самоцель. То есть а создание все-таки общины. И трапезы мы устраивали на открытом воздухе. То есть прям ставили стол на улице, приглашали прихожан. Сначала это были... такие небольшие чаепития из нескольких человек. И затем, в общем-то, это все выросло уже в такую большую трапезу. То есть человек на 30-40 постоянно, кто приходит. Вот если мы говорим о празднике Пасхи, то, конечно, там на трапезу уже приходит гораздо больше. То есть у нас, сажать нас некуда людей.
Я напомню, что у нас в гостях священник Алексей Окнин, настоятель Никольского храма в городе Чехов. Я Алексей Пичугин. Буквально через несколько минут продолжим говорить о восстановлении храмов.
Светлый вечер. На радио «Вера».